Главное вовремя.
Братья Кокорин и Павел Мамаев освобождены. Вчера все, по-моему, средства массовой информации об этом сообщили и уже о перспективах Кокорина и Мамаева стали говорить. А как-то забыли, что их четверо было. Троих освободили, а где четвертый?
Угу. Я тоже вчера что-то потеряла одного.
Александр Протасовицкий, а что с ним?
А что с ним?
А он еще в колонии.
А что такое?
А есть объяснение.
Плохо вел себя?
Нет, есть объяснение. Просто на данный момент его ходатайство об освобождении по УДО было подано позже остальных. Именно поэтому суд перенес заседание. Братьев Кокориных и Павла Мамаева освободили. Да, а Протасовицкий до сих пор находится в белгородской колонии. Это так, на всякий...
За ним тоже приезжали. Нужно было.
Да, на всякий случай. Между тем, вчера после освобождения появились первые фотографии. Жены Кокорина и Мамаева выложили фотографии.
Вот те наши жены, пушки заряжены, да, и подпись «И возвращаю» появилась, мол, Мамаев Кокорина возвращает. Нет, Кокорин Мамаева, господи, да. И, в общем, радости нет предела, как будто не было адюльтера.
Футболистам вернули обнуленную трансферную стоимость.
Переведи на русский.
После того, как они попали в места не столь отдаленные, ну, у каждого футболиста существует своя цена на трансферном рынке. Так вот, когда Кокорин и Мамаев попали под следствие, их цена была обнулена. Вот сейчас они вышли, и их цена, ну, понятно, что они потеряли в цене, но по-прежнему стоимость футболистов такая очень и очень...
Ну, а британские таблоиды, наоборот, их стоимость увеличили до попадания за решетку.
Да?
Да. То есть, смотря какую прессу читать.
У нас на прямой связи футбольный агент Алексей Сафонов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Сейчас все очень многие говорят, а как продолжится, в общем-то, карьера у ребят, футбольная карьера, профессиональная. Ну, более-менее все понятно с Кокориным, с которым очередной контракт подписал «Зенит». Но мы же знаем, что подписание контракта, это еще не означает выход на поле. Вот. Человек может просидеть на скамейке. Бывали такие случаи и представители. Инциденты с ситуацией с Павлом Мамаевым вообще не совсем понятно, но оно и ясно, потому что вышли это только вчера. И все-таки, вот вы как футбольный агент, я понимаю, что сейчас сослагательное наклонение будет, но скажите, пожалуйста, Алексей, вы бы взялись за продвижение этих ребят на футбольном рынке?
Ну, почему бы нет, ну что, они тоже игроки, хороший возраст, хороший уровень игроки. Просто много сейчас будет зависеть от того, как быстро они наберут свою форму, у каждого свои особенности организма. Думаю, там проблем сейчас не будет. По Мамаеву, кстати, проще ситуация, потому что у него еще действующий контракт. Если Краснодар, у Краснодара много травмированных игроков, и если Краснодар не будет настаивать на разрыве контракта, то у него вообще... Действующий контракт с Краснодаром, и ему даже не надо ничего подписывать. То есть он может приступить к тренировкам, набрать форму и помочь команде.
Алексей, а как вот футбольный агент оценивает, что футболист набрал форму? Есть какие-то критерии визуальные?
Нет, ну это же тренер на тренировках видит, что каждый день с ними работает. Там есть. Сейчас, наверное, будет у них тренер дополнительный по фитоподготовке. То есть, ну, двух-трехразовые тренировки, я думаю, что в течение месяца игрок наберет нужные кондиции. То есть там есть определенные игроки, бывает, выходят на тренировки с определенными датчиками, которые показывают давление, восстановление. Просто сейчас после такого перерыва игрок выйдет, он, конечно, минут через 15-20 на поле задохнется. То есть есть определенные... То есть одно дело самому где-то в местах не столь отдаленных тренироваться, а другое дело с командой. То есть определенная нагрузка и питание, и медицина, все разное. Поэтому вот сейчас они, я думаю, в течение месяца наберут форму.
А, Алексей, вам не кажется, складывается такое впечатление, что сейчас у ребят популярности даже побольше, чем до того преснопамятного происшествия?
Да я не знаю, но понятное дело, что они сами совершили. Я просто, мне кажется, немножко перегнули палку с наказанием, поэтому как-то многие хотят там по-доброму. У нас вообще как бы русские люди друг к другу нормально принято относятся, то есть хочется помочь, и когда человек попал, грубо говоря, в беду, понятное дело, что по своей дурости, но хочется, чтобы хороший хэппи-энд был.
Предположение, если у Павел Мамаев и с ним Краснодар расторгает контракт, он в качестве свободного агента, да, отправляется на рынок? Алексей?
Тогда можем только зимой команду найти, потому что трансферное окно 2 сентября закрылось.
Угу. Ну, то есть до зимы вряд ли какие-то телодвижения будут совершаться?
Ну, будет тренироваться, набирать форму, но там возникнут проблемы с заявкой, да.
Спасибо, принято. Алексей, спасибо, что были у нас в эфире. Алексей Сафонов, футбольный агент. Ну, в общем, вот такие вот перспективы. С «Зенитом» подписан контракт у Кокорина. С Мамаевым пока непонятно. Есть действующий контракт, который не разорван, с клубом «Краснодар».
Но все говорят о том, что «Краснодар» хотел этого, пока просто не сделал.
Между тем, ребят, уже пригласили в «Ахмат».
А как мы вчера наванговали с тобой, да?
Мамаев вполне может остаться в России, к нему проявляют интерес самарские крылья советов. Это на тот случай, если Краснодар откажется. Вот. Ну и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о новом контракте с нападающим Александром Кокориным. По взаимной договоренности, говорит Медведев, мы приняли решение заключить с Кокориным контракт до конца сезона. Ну а самое главное, они вышли. Они вчера вышли. Мы позвонили адвокату, причем адвокату Александра Кокорина, и спросили, а вот человек выходит из мест заключения. На нем есть какие-то ограничения? Судимость, это она давлеет...
Перемещение, да.
Да, она давлеет таким дамокловым мечом. Где-то отметка о судимости есть. Через сколько судимость это будет погашена? Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина в нашем эфире.
Он вышел к ТУДО. Это маленький был срок, там... В течение года мы за этот срок снимать. За это время они должны себя просто очень хорошо вести. Иначе, если при непогашенной судимости человеком совершается какое-либо другое правонарушение, это, конечно, все усугубляет. Возвращены загранпаспорта, они находятся в материалах дела. Ограничить в чем-либо людей может только суд. Должно быть какое-то постановление следственного органа в рамках уголовного дела.
Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина.
Итак, у них в течение года будет висеть эта судимость, пока не будет полностью погашена. Год должен пройти, и вот после этого уже, что называется, с чистой совестью на свободу. Сейчас вот эта вот судимость, она не погашена. Она есть, они идут, в общем, при упоминании Кокорина и Мамаева можно произносить фразу «бывшие заключенные», вот, и прочее, прочее, прочее. Так что посмотрим, как будет дальше. Ну и мы позвонили еще одному адвокату, Игорю Бушманову, это тоже адвокат футболистов, который рассказал о том, как они выходили на свободу.
Я не увидел, я думаю, чувствует себя замечательно, тем более сегодня у него двойной праздник, у него еще день рождения, поэтому я думаю, эти события, освобождение, в принципе, оно такое для него долгожданное, ведь совпали как бы эти два события в один день, что, в принципе, это с одной стороны символично, с другой стороны, как бы один праздник фактически добавляет другой. Как только адаптируются, смогут увидеться с родными, пообщаться, в спокойной обстановке уже обдумать, обсудить свои дальнейшие планы на жизнь и, соответственно, спортивную карьеру. Все основания для этого есть, для того, чтобы обратиться с кассационной жалобой, тем более сейчас уже с 1 октября будет действовать новый порядок, который будет более тщательно их рассматривать, уже непосредственно в судебном разбирательстве, а не как ранее налично судьей. Но в любом случае эти вопросы с подзащитным я обсужу, как только будет возможность с ним увидеться и, соответственно, решить процессуальный вопрос о необходимости и целесообразности дальнейшего обжалования.
Это был адвокат футболистов, который был в нашем эфире, Игорь Бушманов. Зарплата Александра Кокорина по новому контракту, который он заключил с «Зенитом», составит 2,5 миллиона евро.
В месяц, если снять, спросить?
Нет, в год. Маш, ты можешь открыть как раз...
Калькулятор, как всегда?
Да, ты можешь открыть, перевести 2,5 миллиона евро, конвертировать их.
Я перестала интересоваться курсом.
В рубли. Хорошо, конвертирую по курсу евро 70, да?
Так, умножаем. 175 миллионов рублей.
175 миллионов рублей раздели на 12.
12. 14. Я что-то не понимаю. Подожди, это миллион, да, получается? 14 миллионов 583 1333 рубля.
14 миллионов в месяц будет получать Александр Кокорин. И это не факт, что он еще будет выходить на поле. Это все зависит от тренера, выпустит он его или нет.
Миша, почему я не стал футболистом?
Не знаю. И заявление Краснодара, клуба «Краснодар», о расторжении контракта с Мамаевым. Они сказали, что их позиция не изменилась. Расторжение контракта и вообще судьба Павла Мамаева в Краснодаре будет рассматриваться в конце этого месяца, дней через 7. Дата рассмотрения пока неизвестна. Мы хотим завершить процедуру до конца сентября. Сейчас мы пытаемся понять, как известить игрока и, соответственно, назначить эту дату. Насколько сейчас говорят футбольные эксперты, Краснодар не собирается продлевать контракт с Павлом Мамаевым. Вот такие вот истории на данный момент.
Мне все время, знаешь, хочется спросить, а кто из них лучше?
Оба хороши.
Нет, я имею в виду, кто лучше играет?
Да бог его знает.
Ну как же?
Да,
ну прям два брата-акробата, два бойца из ларца.
Слушай, ну это статистику надо смотреть.
Вот задание тебе на завтра.
Хорошо. Ну и самое главное, что их пригласили еще и в Госдуму. Член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев заявил, что могут освободившихся футболистов пригласить на заседание данного комитета в конце октября, начале ноября. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Главное вовремя. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами. Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. Это ваше сообщение. Виталий Милонов предложил Веронике Скворцовой. Он выступил с таким предложением и даже направил это предложение, собственно говоря, к главе Минздрава, с просьбой запретить подросткам татуировки.
Так, до какого возраста?
Ну, до наступления совершеннолетия.
Ага, так.
По его словам, сейчас в стране нет никакого официального запрета на нанесение татуировок несовершеннолетним. При этом к нему, как говорит Виталий Валентинович, неоднократно обращались жители страны, которые рассказывают о множестве татуированных подростков.
Ну, тут дело даже не в этике или в каком-то культуре, а в том, что татуировка качественно стоит больших денег, и на которую не хватает у подростка. И они идут туда, где их могут заразить, покалечить. И, в общем, не надо доверять свои телеса тому, кому не нужно это делать.
Ну, я, честно говоря, я просто не видел ни одного подростка с татуировкой.
Наверное, мы не обращали внимания. Может, и все-таки быть. Они не забиваются с головы до пят, рукава и там, я не знаю, как на ногах называется, штаны, чтобы в школе-то никого не шокировать. А так, наверное, может быть, где-то есть какая-нибудь примитивная бабочка над копчиком летающая. Что там Милонов? Владимир Жириновский заявил, что Беларусь и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России. И предложил начать с Беларуси это присоединение, точнее, объединение. Так государство обеспечит свободное движение людей и создадут единую устойчивую валюту.
Я напомню, что мы говорили совсем недавно о том, что экономики двух стран, Беларуси и России, не целиком и полностью, а по крайней мере некоторые моменты экономические будут объединены, хотят создать единый кодекс, в том числе единый налоговый кодекс в рамках союзного государства. И, видимо, вот продолжается эта история. Ну и вот прокомментировал ее Владимир Вольфович. В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД.
Да, интересно.
Но, в общем, я не знаю, насколько это возможность, которую каждый должен на себе испытать. Дело в том, что штрафы ГИБДД разрешено не платить гражданам, которые прошли личную процедуру банкротства. Оказывается, в наших законах есть такая штука, что когда человек проходит личную процедуру банкротства и далее признается...
Ну, его признают банкротом.
Да, признается органами, что с человека нечего взять, тогда действительно штрафы списываются. И говорят, что такой процедурой уже воспользовалось около 18 тысяч человек.
Но это немного, потому что процедура банкротства тоже стоит денег, и это не самая простая процедура.
Главное вовремя.
Так, Надежда Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье. Плохо, Надя. Очень плохо. Садись, два. Движемся дальше.
Ученики заступились за преподавателя с макияжем и маникюром. Это история, которая разворачивается в одной из школ в Ростове-на-Дону. Дело в том, что там действительно родители в очередной раз забили тревогу. Им показалось, что один из преподавателей... Вот. Не показалось, они видят, что он наносит тональный крем на лицо.
Он это мужчина.
Он это мужчина. Да. Преподаватель это мужчина. И у него маникюр.
Маникюр в каком смысле? Красным, черным накрашенный?
Ну,
что?
У него там есть какой-то лак.
А какой-то? Это важно.
Слушай, я не знаю.
Это вот важно.
Вот родителям оказалось не важно.
Ну, вот смотри, на одной чаше весов мужчина, который делает маникюр, что похвально. Что похвально, потому что следить за красотой ногтей ему необходимо, это учите. Тональный крем, слушай, это тоже можно допустить, потому что он считает, может быть, там необходимость. Но если он красит ресницы и красным лаком...
О нем сложилось впечатление, как о грамотном, прекрасно знающем свой предмет человеке.
История?
Но его внешний вид... Значит, вызывает опасения. Некоторые мамочки, значит, обратились к директору и сказали, значит, что мы не хотим, чтобы вот учитель с таким внешним видом обучал учеников, тем более, что, по словам этих мам, он обращает внимание, особо обращает внимание на мальчиков.
А, то есть они уже вот достроили этот ряд.
Да, они мало того достроили, они, по-моему, уже и долгие выводы сделали. Что сейчас?
Предмет какой он преподает?
Не понимаю.
Не уточняется. Так, что сейчас? Как там сейчас?
Сейчас с учителем проведен разговор.
Он стер лак?
Он сказали привести руки в порядок.
Да, то есть, когда маникюр мужчины, это непорядок. Нужны заусянцы.
Это я к тому, что сколько... Мы сегодня же будем обсуждать вот эту чиновницу, которую ванну в нефтяную принимала. Это я к тому, что, вы понимаете, вот находятся люди, которые им просто не нравится. Вот не нравится, что выглядит так человек. Можно и обратную историю вспомнить с учениками, когда синие волосы, да, мы обсуждали. Когда
а слушай, ты подскажешь, что у него был французский маникюр.
Да, я не знаю, что это такое.
Ты не знаешь? Это белые кончики и бесцветный лак. Ну, то есть это чисто женская история. Тогда да.
Что да?
Пишет Маша, там френч. По виду какой-то, ну, я переведу на доступный родийный, гомосексуал. Я была бы против такого учителя. Понятно.
Ну, вот, понимаете? Нет, хорошо, у человека французский маникюр с белыми кончиками.
Ну, подождите, давайте, если по закону. А пропаганда, с одной стороны, запрещена законом? Запрещена. А свобода волеизъявления в плане сексуальной ориентации разрешена? Разрешена. Где тут золотая середина?
Я еще раз, объясните мне, пожалуйста, почему учитель с маникюром не может быть таким в школе, а ученик, например, с синими или зелеными волосами может?
Потому что только что речь шла с тобой, мы говорим, о законе и о сексуальной ориентации. Синий волос – это не знак, который символизирует некую причастность.
А французский маникюр на руках мужчины?
Да, да, конечно, это символизирует. Миш, ну ты чё?
Я просто не знал никогда, и для меня это открытие.
Безусловно, это символизирует. Синие волосы у девочки – это дань моде, а французский маникюр на руках у мужчины – это не дань моде, такой моды нет сейчас. Это дань...
Может, это прихоть просто человека, нет?
Нет, Миша, это не... Да что ж с тобой такое?
Нет,
конечно, нет, Михалыч, конечно, нет, это не прихоть. Ты встречал мужчину, которого в прихоти сделать французский маникюр?
Я не встречал мужчину с французским маникюром, поэтому и спрашиваю. Что вы ко мне представили? Я понятия не имею, что такое французский маникюр.
Да набери, это самый известный и популярный маникюр.
Это для вас он известен.
А где тут пропаганда? Для всех, Миша, это известно. Все, набери.
Не надо говорить за всех.
Я готова здесь говорить за всех. А где тут пропаганда? Ну как, где пропаганда?
Вот и я не вижу пропаганды.
Так, секунду.
Да.
То есть мужчина пропагандирует исключительно маникюр, женский маникюр. У себя на руках.
Да ничего он не пропагандирует. Он просто ходит так, как ему удобно.
Но
а Фредди Меркури ногти лаком красил.
Где же символ Фредди Меркури был гомосексуалистом?
А есть люди традиционной ориентации, которые также красят черным лаком ногти?
А это уже приверженность моде, потому что они рок-музыканты, какие-то готы или там рокеры, я не знаю, любители мотиков, да простит меня хирург.
Кто-то скажет, что это приверженность к року, а кто-то скажет, что это педики.
Нет, всегда да, есть какая-то...
Мотики.
Я не знаю, мне кажется, тут вообще вопрос даже не может возникать. Это ясно.
В общем, ученики заступились за учителя. С учителем проведена беседа. Мамочки продолжают... Мамочки идут в атаку. Вот такая вот история.
Я одного не понимаю. Что, они боятся, что их ученики посмотрят и станут тоже гомосексуалами?
Я тоже не совсем понимаю. Поэтому, знаете, давайте мы последим, что там будет, и обязательно вам об этом станем рассказывать. Я напомню, что это радио «Комсомольская правда». правда». Это программа «Главное вовремя». 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Присылайте свои сообщения. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Мы встретимся буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда», потому что впереди много-много интересного. И не забывайте про прямую трансляцию. Я напомню, прямая трансляция у нас идет в Ютьюбе. А в Ютьюбе нас можно найти очень и очень просто.
Набирайте канал «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда».
Да, радио «Комсомольская правда». У кого-то другие идеи могут быть? Нет. Радио «Комсомольская правда». Там можно нас смотреть, слушать и даже общаться друг с другом.
И впереди огромное количество тем для обсуждений, так что далеко не уходите, будет интересно. Ну а прямо сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы обязательно окажемся в эфире.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
И вот еще одно доказательство того, что вот трижды надо подумать, стоит ли это писать, стоит ли следить за своими словами.
Фотографиями и так далее.
И прочее. У нас сегодня очень много таких историй.
Вы вообще заметьте, обратите внимание, дорогие радиослушатели, какова тенденция последних, да не дней, а месяцев.
Лет.
Да, лет. Спасибо, Миша. Ну, я стеснялась как-то. Так вот, все упирается в то, что общество за грудки буквально начинает хватать человека, который что-то там написал, или запостил.
И вот эта вот поговорка, что слово не воробей...
Ага, приобрела особо актуальный смысл.
Ее просто можно слоганом делать вот последних лет, действительно. Значит, Алексей Ягудин, олимпийский чемпион, фигурист, тренер, в соцсетях ответил на вопрос. У него спросили: «Алексей, почему у вас к церкви плохое отношение?» Ответ Алексея: «Это чистый бизнес, обдирают бедного жителя». Это мнение Алексея Ягудина, которое всколыхнуло социальные сети, ну и, конечно, обидело представителей Русской Православной Церкви.
Да, и на скандальный пост олимпийского чемпиона отреагировал священник Павел Островский. Он сейчас с нами на линии.
Отец Павел, здравствуйте.
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 Это мнение одного человека, который, наверное, имеет право на свое мнение, может, у него были вот такие вот истории или случаи в жизни. Можно ли судить строго его за вот такое высказывание?
Ну, по поводу «имеет право на мнение», я с этим не спорю, но у нас никто не имеет права на лжесвидетельство. Да, оно у нас даже, в принципе, уголовно наказуемое. Поэтому, когда человек публично что-либо говорит, то он, безусловно, должен помнить, что он несет ответственность за свои слова. Потому что я, ну, приведу пример. Представляете, если какой-нибудь толстый священник, который никогда в жизни не занимался спортом, возьмет, но при этом имеет доступ к большой-большой аудитории, и он всей этой большой аудитории вдруг заявит, что, конечно же, все спортсмены – это просто, ну, обычные наркоманы, да? Вот,
сидят на допинге, да.
Да, и все они, конечно, наркоманы, обманщики, да, и по этой причине я, в принципе, в здоровый образ жизни я верю, но спорт, высшее достижение, это исключительно, в общем, просто обман. И, безусловно, этот человек, если он такой говорит, то, если он отвечает свои слова, он должен предъявить доказательства, должен спокойно, мужественно сказать это в лицо, потому что Федя Емельяненко, там, или еще какой-нибудь спортсмена, да, который чистый и тому подобное. И мы все понимаем, что допинг у малого количества людей есть, а в остальном спортсмены, вообще спорт высших достижений, сколько у нас, сотни тысяч спортсменов, это большие молодцы, и сам Алексей Ягудин, как олимпийский чемпион, большой молодец. Угу. То же самое касается церкви. Меня расстраивает, что у нас бывают люди, которые явно перегибают палку. Вообще есть просто очень нехорошие люди, бывают, в церкви встречаются. Но это, слышите, миллионы православных христиан, десятки тысяч священнослужителей, которые ревностно трудятся, любят Бога.
Отец Павел, с этим никто не спорит. Простите, что я перебиваю. Да. Просто вот именно десятки тысяч, и этот самый тяжелый в мире труд, и молитва – это действительно самый тяжелый труд. Но его могут перечеркнуть стереотипы, которые навязываются нам, конечно, роскошью и богатством тех священнослужителей, которые мы видим и о которых читаем в средствах массовой информации. Эти роскошные автомобили, это роскошное облачение. И, конечно же, стереотипы складываются.
Хотя
в этом мы не виноваты.
Самое священное писание про паршивых овец очень много говорит, но тем не менее вот такая вот паршивая овца, она может...
Я могу и безусловно признаю, что у нас бывает, что какие-то вопиющие случаи, они не то что перечеркивают, а просто у нас средства массовой информации, они берут обычно то, что жареное, вот, а то, что не жареное, просто не берут, да, в свою новостную ленту. Это же тоже всем понятно. С другой стороны, надо разделять, да, есть вещи, когда, правда, священник плохо себя ведет, а другое дело, вот вы сказали, красивое облачение. Мы в красивых облачениях не дома ходим, да, это одевается на богослужение, в этом выражение нашей любви к Богу. Вы же, когда на свадьбу идете, вы же не одеваете какие-нибудь, знаете, потрепанные треники, да, вы одеваетесь красиво. Почему мы, когда одеваемся на какой-то наш праздник земной, одеваемся красиво, а когда мы служим Господу Богу, мы должны в какие-то рубища ходить.
Нет, поэтому... что вы, я прекрасно знакома с традициями. Но заметьте, вот вы из моей речи взяли облачение, а не роскошные автомобили.
Нет, я сказал про роскошные автомобили.
Вы сказали, про плохо себя ведет.
Есть вопиющие случаи, я это сказал вначале, что есть вопиющие случаи, когда и правда... собственно, это неправильно и неприлично, но только СМИ обычно берут именно вопиющие случаи в сторону негатива, а вопиющие случаи в сторону добра, где какой-нибудь сельский батюшка реально там на такси по ночам работает, чтобы храм свой протопить, чтобы зимой бабушкам было не холодно. Об этом вообще никто никогда не напишет, таких у нас батюшек поесть и по стране, за МКАДом тоже жизнь есть. У нас десятки тысяч священников, которые живут именно за чертой бедности. Ну, об этом, правда, ну, как, впрочем, вся остальная страна зачастую.
Хорошо, но отец Павел, да, думать. Тогда да. Еще один вопрос. Здесь недавно в РПЦ рассказали, сколько зарабатывают священники. Это сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион, и он сказал, что месячный заработок там батюшки московского прихода составляет 20-40 тысяч рублей, а в регионах они получают еще меньше. И здесь, конечно, нужно читать, что пишут вот под этой новостью люди, обычные люди, которые просто этому не верят.
Вы должны понимать, что у нас, во-первых, вот то, что касается остальной страны, именно которая за МКАДом, да, то это просто некая реальность. Для того, люди верят, не верят, слышите, пусть они познакомятся с одним священнослужителем, походят в храм, свое место, какой-нибудь деревенский, сельский, и увидят... кто приходит в храм и сколько эти люди могут, в принципе, на храм пожертвовать и тому подобное. Что касаемо московских храмов, то понятно, что у нас есть люди, которые просто настоятели храма, да, бывает батюшка просто известный, популярный, у него большое количество прихожан. Но вы забываете, что на приходе есть еще не настоятели, а еще просто штатные священники. Они получают зарплату, да, им настоятель кладет зарплату, 40 тысяч рублей, если настоятель положил такую зарплату, это хорошо. Все остальное, это уже будут пожертвования людей, которые, знаете, вот будут они или не будут. Большой вопрос.
Отец Павел, а можете обозначить точно? Вот смотрите, штатный священник, получается, у него есть оклад, и он получает вот от пожертвований. И пожертвования прихожан идут на заработную плату священнослужителям. Я правильно вас поняла? Нет?
Нет, я имею в виду, что вот настоятель, вот я настоятель храма, да?
Так.
Я своему второму священнику кладу зарплату.
Да, а вам кто назначает зарплату настоятелю?
Что говорите?
Кто настоятелю назначает заработную плату?
Настоятель сам себе кладет, если вообще остается. Тут зависит уже от прихода, где ты служишь. Если приход какой-нибудь богатый, знаете, служишь ты там, где у нас мощь Матрона Московская, у тебя будет, наверное, большой оклад, да, сможешь себе положить. А если человек служит, там, предположим, вот я служу сам настоятель, у нас храм строится, да, где-то нам на строительство храма осталось где-то 15 миллионов рублей. Особо я зарплату вообще себе не кладу, за счет того, что я могу питаться от пожертвований. Народу у меня много знакомого, я за счет их пожертвований питаюсь. Соответственно, в сельских храмах настоятель вообще себе тоже ничего не может положить, потому что просто физически денег не остается на то, чтобы вообще себе что-то положить. Обычно подрабатывают где-то. Но Здесь я хочу, вот, пусть просто радиослушатели поймут, есть совершенно жуткий миф по поводу священников, что мы еще получаем зарплату из госбюджета. Это миф, ребята. У нас ни один священник не получает ЗП.
Про налоги есть миф, про налоги и церковь.
Да, налоги есть такой тоже миф, что церковь не платит налоги. Мы, правда, не платим налоги с пожертвований. То есть, если человек бросает, грубо говоря, в урну, там, предположим, 100 рублей, то мы с этих 100 рублей налоги не платим. И мы не платим налог на землю, на которой стоит храм. Ну что, вполне и так понятно.
Угу. Тогда, отец Павел, позвольте еще один вопрос. Давайте, это давайте. Стереотип. Развенчайте его. Что, если у тебя нет денег, тебя не покрестят, ни панихиду не проведут, ни венчание не совершат.
Ну, все, подожди, не так трагично. Просто нет. Есть алгоритм действия. Ты хочешь совершить какой-то обряд, ты должен подойти к тетеньке около входа, заказать, заплатить, и дальше только это случится.
Вот можно ли исключить слово «заплатить»?
Значит, смотрите, мы ничего не можем исключить просто по той причине, что церковь – это по-русски собрание людей, люди разные. И я как раз не хочу, знаете, здесь розовые очки какие-то надевать. Я отлично понимаю, что человек может прийти и покрестить ребенка, у него, правда, нет денег, но он подойдет не к священнику, а, правильно, как сказала ведущая, сначала к тетеньке, которая может все что угодно сказать. И в данном случае это большая внутренняя проблема церкви, чтобы священники образовывали тетени, которые в храме, с которыми именно в первую очередь встречаются люди в храме, а не со священником. Uh-huh. То, что если у человека нет финансовых средств, малоимущий его, безусловно, покрестит там, детей его там, бесплатно, это подходит к священнику, все это понимают. Но при этом хочу заметить, что бывают вопиющие случаи, когда даже подходит к священнику, и священник может вести себя неадекватно. Я хочу ради слушателей тоже донести, что если мы вдруг где-то встречаем что-то неправильное, то это не повод потом идти в соцсетях обсуждать, а нужно подойти к вышестоящему начальству и сообщить об этом священнике, который, может, правда, ведет себя неправильно.
Отец Павел, это мы вас, да, спасибо большое, благодарим вас. Пожалуйста. Отец Павел Островский, потомственный священник, был у нас в эфире. Друзья, принимаем ваше сообщение. Мы все внимательно читаем. Спасибо большое, хотя негатива очень много. И оно и понятно. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Платно все. Денег мало. Потом ездят на иномарках.
Слушайте, давайте вы будете более объективными. Вы слышали, что сказал человек? Поезжайте за МКАД в села, в деревни. Не судите по одному человеку. Если у меня есть автомобиль, а Михалыча нет, это не значит, что радиоведущие бешеные бабки.
С другой стороны, Маша, я бы с удовольствием поехал за МКАД, но, например, ребенка мне в Москве надо покрестить, а не за МКАДом.
Главное вовремя.
Осень. Пора перемен. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Главное вовремя».
Подождите. А наш прямой эфир продолжается. Мария Бочинина.
Михаил Антонов, я хотел сказать, что мы за кадром тоже с Мишей сейчас прям спорили, не оставляет эта тема. Но значит, и хорошо, что не оставляет. Потому что раз трогает душу, значит, душа еще есть. Так, теперь не про душу, а про деньги.
Рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше.
Да.
Поиск лучшей жизни. И было выяснено, здесь статистика появилась, из каких городов России чаще всего уезжает молодежь. То есть, во-первых, есть города, из которых молодежь не уезжает. И эти города – Москва, Севастополь, Грозный, Краснодар, Симферополь.
Ну,
столица и южные города.
Хочется пошутить, ты попробуй из Грозного уехать. Да? Шучу, конечно. Итак, Москва, Севастополь, Грозный, Краснодар, Симферополь. Там люди не стремятся покинуть свои места, и мы там хорошо. Но откуда больше всего респондентов в возрасте от 18 до 30 хотят сорваться в поисках лучшей жизни?
Тольятти, Омск, который нельзя покинуть, как мы знаем. Это известное расхожее выражение, да, нельзя покинуть Омск. Барнаул, Челябинск и Волгоград. То есть вот именно в этих городах живут молодые люди, ну, до 30 лет. которые спят и видят, как уехать из родного города. Корреспондент «Комсомольской правды» Челябинск Василий Воронин с нами на прямой связи. Василий, приветствуем.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Почему вы до сих пор в Челябинске, Василий?
На месте.
Что вас держит? Я понимаю, наверное, что молодость может быть уже не первая, но тем не менее.
Да, молодость уже не первая, но на самом деле что держит? Держит то, что это моя зона комфорта. То есть у меня здесь хорошая работа, у меня здесь свое жилье, и Челябинск это то место, куда я переехал.
Ой, откуда?
Вы знаете, я переехал из Казахстана. Вот, я уже 9 лет здесь живу.
Так, мы вас вычеркиваем, да, из статистики. Вы не показатель. Слушайте, ну а почему вы выбрали Челябинск?
На самом деле выбрал Челябинск, потому что это большой, довольно известный город. И, как мне казалось, и я не ошибся, это город, в котором, в принципе, можно зарабатывать. И заработок, он может вам дать возможность хоть даже и в кредит, но купить свое жилье. Потому что, сравнивая с другими городами именно такого масштаба и имея такой вот рынок, как в Челябинске, квартиры, они стоят на порядок выше. Вот. То есть, в принципе, здесь какое-никакое, но свое, зарабатывая среднюю зарплату, можно приобрести.
Подождите, Василий, а у вас какие еще города конкурировали наряду с Челябинском за вашу персону?
Ну, давайте...
Давайте
того,
не будем.
Не, подождите, а давайте, о чем именно Василий сконцентрируется? Василий, ну ведь вы общаетесь с молодежью. Вась,
да,
расскажи.
Да, я хотел бы об этом и сказать, вот, что я пообщался, да, накануне с молодыми людьми. Такие города, куда хотят уехать. Это Уфа, Казань, это, наверное, процентов 20. Но основная масса стремится уехать. Это, вы, наверное, не удивитесь, это Москва.
Не может,
да,
быть.
Это Краснодарский край, то есть, ну, туда, где потеплее. И я вам хочу сказать, что в Сочи очень, наверное, большая доля населения уже составляет жители Челябинска и очень много моих знакомых. Москва – это, наверное, выбор тех, у кого амбиции вперед потенции бегут пока в силу молодости.
Так, подождите, вы сейчас как-то очень обидеть могли половину народу.
Да, ну, потому что я не закончил, что многие и возвращаются тот же Челябинск, да. Потому что вот с молодой девушкой буквально накануне пообщался, они уезжали в Казань, и пробыв там совсем немного времени, увидев цены там на жилье и сравнив зарплаты Челябинска и цены на жилье в Казани и в Челябинске, они вернулись в Челябинск и продолжают жить здесь.
Нет, просто в Казани-то все и зарплаты, соответственно, выше, и найти работу – это действительно самая большая проблема, на что жить. Но мне кажется, тут не только амбиции вперед потенции, как вы сказали, а еще все-таки и госпожа удача, потому что с работы сейчас не очень. А вот вы, Василий, переехав, уже обзавелись собственным гнездом?
Да.
То есть сумели купить на челябинскую зарплату квартиру?
Да, я не скажу, что это легко, это тяжело. И я не думаю, что... Когда-то я мечтал о той же Москве, о юге России. Uh-huh. Но пройдя вот путь переезда, и когда ты переезжаешь и понимаешь, что ты не нужен вообще никому, вот, да, тогда уже второй раз очень хорошо подумаешь перед тем, как делать такой шаг.
И все-таки тогда финальные причины, по которым хотят переехать. Ну же холодно, хотят в теплые края, перспектив нету, работы нет для молодежи.
Экология плохая.
В 100% случаев ответ был такой среди тех молодежи, с кем общался. Не радует глаз и не радует нос.
Ну, экология, да. Хотя вот у меня от посещения Челябинска, там было 2 или 3 раза, уж не помню, остались самые теплые впечатления. Да.
Спасибо, спасибо, Василий Воронин, корреспондент «Комсомольской правды» Челябинск. Друзья, кто откуда переехал, 8-9-6-7-200-96-02. Михаил, убирайте свой московский акцент, тянущий... С какой стати? Я в Москве работаю. И, во-первых, убирайте. Убирайте безграмотность, пожалуйста, из нашего чата. Да, пожалуйста, Маша.
Я вообще не понимаю, что это за дерзость такая?
Ну, не нравится тянущая «а».
Ну, ладно, все, я не буду комментировать.
Я могу вологодский акцент включить, и что вам лучше будет?
Вот смотрите, на одной чаше весов у нас Василий, который переехал в Челябинск, работает и обзавелся собственным жильем. Это огромная, это такая мощнейшая веха в жизни. С другой стороны, например, я. Я переехала в Москву. В Москву, Михалыч, тебе рассказываю. Работа есть, норм.
Сейчас, подожди. Сейчас еще тянущую «а» сделай.
Ну да.
А оргазм.
ты меня сбил. Но вроде и работа есть, и зарплата больше, но квартиры нет. И это ведь не про история не про меня и Василия, а история вот паритета некоторого, некого, которого не существует.
Кто откуда переехал? Михаил из Пензы в Пермь. Из Москвы в Московскую область не подписался человек. Так, Вологодский пойдет? Нет, Вологодский не пойдет. Акцент не надо на Вологодского акцента.
Казань, жилье 90 тысяч рублей квадратный метр, средняя зарплата 45. Ну,
попробуй. По поводу Симферополя неправда. Многие хотят уехать. Во-первых, абитуриенты по возможности выбирают вузы за пределами Крыма, потому что люди хотят получить диплом потенциально непроблемный из-за санкций. Ну и зарплаты не очень, а цены выше московских. Севастополь да, точно так же. У Челябинца спросите, что с экологией. Там ничего с экологией не меняется. Там,
там плохо с экологией.
Там, это да, этот, какое-то черное небо. Да. Так, что еще? Так, наверное, Тагил, что? Наверное, Тагил. Ярославль, Хабаровск, Москва, Ярославль.
Москва.
Ну, то есть вернулся человек.
Куда? В Ярославль.
Убирайтесь все с Краснодара, написали нам. Все?
Ну,
сделаем Краснодар безлюдным, что ли?
Не-не-не, ну, действительно, там огромное количество приезжих. Ну, что вы хотели? В Краснодаре. Житница. Здравствуйте. Ого, Михаил Вологду вспомнил. Вологду слышал. Спасибо, что напомнили. Да, до того, как ты вспомнил,
вас,
никто не помнил его. Ее.
Из Владимира в Александров. То есть из центра Владимирской области в один из городов Владимирской области к вам поближе. Спасибо большое. Присылайте, кто откуда переехал. 8-9-6-7-200-97-02. Мы продолжим в начале следующего часа программу. Главное вовремя.
Главное вовремя. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.